Но тогда пора собираться в поход. Я вырвал корни из почвы и на всякий случай прислушался. Так и есть. Труба зовет. Крысы с поводьями и под седлом, экземпляр исключительный даже для породистого скакуна, повернула голову и посмотрела из-под скошенных ресниц печальным взглядом профессора Троттельрайнера. Мне стало как-то не по себе. Если это профессор, похожий на крысу, седлать его не годится. Но если это всего лишь крыса, похожая на профессора, стесняться нечего. А труба звала. Я прыгнул на спину скакуна и свалился в канал. Зловонная ванна отрезвила меня. Содрогаясь от омерзения, я вылез на бетонированную дорожку. Крысы нехотя потеснились. Они по-прежнему прогуливались на задних лапах. Ну, конечно, мелькнуло у меня. Галлюциногены. Если я считал себя деревом, почему бы им не принять себя за людей? Я вслепую искал кислородный аппарат. Побыстрее бы надеть его. Нащупав маску, натянул ее на лицо, но все же вдыхал кислород с тревогой. Откуда мне знать, настоящая это маска или только фантом? В подвале вдруг посветлело. Я поднял голову и в открытом люке увидел сержанта американской армии. Он протягивал мне руку. «Скорее!» — кричал он. «Скорее!» «Что, вертолеты прислали?» — вскочил я. «Наверх! Поторапливайся!» — надсаживался он. Остальные вскочили тоже. Я взобрался по лестнице. «Наконец-то!» — пыхтел подо мной Стентер. Снаружи было светло от пожара. Я огляделся. Никаких вертолетов. Только несколько солдат в боевых шлемах десантных частей подавали нам какую-то упряжь. «Что это?» — в недоумении спросил я. «Живее, живее!» — торопил сержант. Солдаты начали меня запрягать. «Галлюцинация», — решил я. «Ничего подобного!» — отозвался сержант. «Это десантное снаряжение, индивидуальные мини-ракеты, резервуар горючего в ранце. Держись за эту штуковину!» Он сунул мне какую-то рукоятку, а стоявший за моей спиной десантник уже затягивал лямку. «Пошел!» — сержант хлопнул меня по спине и дотронулся до какой-то кнопки на моем ранце. Раздался резкий протяжный свист. Мои ноги окутал пар, а может быть дым. Он вырывался из сопла в ранце, и я взлетел, словно перышко. «Но мне же не справиться с управлением!» — кричал я, свечой взмывая в черное небо, объятое грозным заревом. «Разберешься! Азимут на полярную!» — орал снизу сержант. Я поглядел вниз. Подо мной проносилась гигантская груда обломков. Еще недавно она была гостиницей «Хилтон». Рядом с ней виднелась небольшая толпа. Дальше огромным кольцом вздымались кроваво-красные языки пламени. На огненном фоне появилось черное круглое пятнышко. Это стартовал с открытым зонтом Троттельрайнер. Я ощупал себя, проверяя, плотно ли держатся по стромке и ремне. Ранец булькал, пищал, свистел. Пар из сопла все сильнее обжигал икра. Я поджал ноги как только мог, потерял при этом устойчивость и целую минуту барахтался в воздухе, словно большущий тяжелый жук. Потом, случайно задев рукоятку, должно быть, изменил угол выхлопа и сразу перешел на горизонтальный курс. Ощущение было довольно приятное. Оно было бы еще приятнее, зная я, куда лечу. Я поворачивал рукоятку, пытаясь окинуть взглядом раскинувшийся подо мной простор. На огненном фоне чернели зубчатые руины домов. Голубые, зеленые, красные нити огня тянулись ко мне с земли. Что-то просвистело возле ушей. «Да ведь это по мне стреляют! Ну скорее же, скорее!» Я рванул рукоятку. Ранец харкнул, фыркнул, как неисправный паровоз, обжег мне кипятком ноги и дал такого пинка, что я кувырком полетел в черное, как деготь, пространство. Ветер свистел в ушах, я чувствовал, как из кармана вываливаются перочинный нож, бумажник и прочие мелочи. Попытался нырнуть за ними, но потерял их из виду. Я был совершенно один под далекими, спокойными звездами. И не переставая шипеть, гудеть, свистеть, летел. Попытался найти полярную, чтобы выправить курс. Когда мне это наконец удалось, ранец спустил дух, и я, набирая скорость, понесся к земле. На мое счастье, в последний момент я уже различал ленту шоссе в дымке тумана, тени деревьев, какие-то крыши. Ранец выплюнул последнюю порцию пара, я сбавил скорость и упал на траву, довольно мягко. Рядом в канаве кто-то стонал. Вот было бы удивительно, подумал я, окажись там профессор. Действительно, это был он. Я помог ему встать. Он ощупал себя в поисках очков. Впрочем, сам он был совершенно цел. Троттельрайнер попросил помочь ему отстегнуть упряжь. Потом уселся на ранце и достал что-то из бокового отделения. Какие-то стальные трубки и колесо. «А теперь ваш». Из моего ранца он тоже извлек колесо. К чему-то приладил его и крикнул. «По местам! Едем!» «Что такое? Куда?» – удивился я. «Тандемом! В Вашингтон!» – коротко объяснил профессор. Ногу он уже держал на педали. «Галлюцинация!» – промелькнула у меня. «Вот еще!» – возмутился профессор. «Обычное десантное снаряжение». «Допустим. «Но вам-то откуда все это известно?» – спросил я, усаживаясь на заднем сиденьице. Профессор оттолкнулся, мы покатились сначала по траве, потом по асфальту. «Я работаю в USAF». Сноска. United States Air Force. Военно-воздушные силы США. Конец сноски. Выкрикнул он, энергично перебирая ногами. Насколько я помнил, между нами и Вашингтоном простирались Перу и Мексика, не говоря уже о Панаме. «Мы не дотянем на велосипеде!» – заорал я против ветра. «Только до сборного пункта!» – крикнул в ответ профессор. Неужели он не был обычным футурологом, за которого себя выдавал? Ну и влип я в историю. «И что мне там делать? В Вашингтоне?» Я притормозил. «Вы что? Шевелите ногами, коллега!» – отчитывал меня Троттель Райнер, пригнувшись к рулю. «Нет, остановка, я выхожу!» – решительно возразил я. Тандем вильнул и остановился. Профессор, упираясь ногой в землю, издевательски указал на окружающую нас темноту. «Как хотите. Бог в помощь!» Он уже отъезжал. «Вашими молитвами!» – бросил я ему вслед. Красная искорка сигнального фонаря исчезла во тьме, а я, обескураженный, присел на дорожный столбик, чтобы обдумать положение. Что-то кололо меня выше колен. Я машинально протянул руку, нащупал какие-то ветки и начал обламывать их. Стало больно. «Если это мои побеги», — сказал я себе, — «тогда, несомненно, я все еще галлюцинирую». Я наклонился, чтобы проверить, и вдруг меня ослепило. Из-за поворота блеснули серебряные фары, огромная тень машины притормозила, открылись дверцы. На приборном щитке горели зеленые, золотистые, синие огоньки индикаторов. Матовый свет обволакивал стройные женские ноги в нейлоновых чулках, золотые туфельки ящерицы покоились на педалях. Темное лицо с пунцовыми губами склонилось ко мне. На пальцах, сжимавших баранку, сверкнули бриллианты. «Подвести?» Я сел и даже забыл о своих ростках, до того я был ошарашен. Украдкой провел по своим ногам ладонью и нащупал чертополох. «Что, уже?» – послышался низкий чувственный голос. «В каком смысле?» – растерянно отозвался я. Женщина пожала плечами. Мощный автомобиль рванулся. Она нажала какую-то клавишу. Кабина погрузилась во тьму. Лишь навстречу нам мчалась освещенная полоска асфальта. Из передней панели поплыла щелкающая мелодия. Странно как-то, размышлял я. Что-то не то. Руки не руки, ноги не ноги. Правда, не ветки, чертополох. Но все-таки, все-таки... Я присмотрелся к незнакомке внимательнее. Она, несомненно, была красива. Что-то в ней было манящее, демоническое и персиковое одновременно. Но вместо юбки торчали какие-то перья. Страусиные? Или это галлюцинация? С другой стороны, нынешняя женская мода... Я терялся в догадках. Шоссе было пусто. Мы мчались так, что игла спидометра перегибалась через ограничитель шкалы. Чья-то рука вцепилась мне сзади в волосы. Я вздрогнул. Длинные острые ногти царапали мне затылок. Не жестоко, а скорее игриво. «Что это? Кто там?» Я хотел обернуться, но не смог. «Пустите!» Впереди показались огни. Какой-то большой дом, под колесами захрустел гравий, машина резко свернула, прижалась к тротуару вплотную, остановилась. Рука, все еще державшая меня за волосы, принадлежала другой незнакомке, одетой в черное, бледной, стройной, в темных очках. Дверцы машины открылись. «Где мы?» – спросил я. Не ответив, они взялись за меня. Первая выталкивала из машины, вторая тащила наружу, стоя уже на тротуаре. Я вышел. В доме веселились, оттуда доносилась музыка, чьи-то пьяные крики. У стоянки золотом и пурпуром переливался фонтан, освещаемый из окна. Мои спутницы стиснули меня с двух сторон. «Но мне некогда», — пробормотал я. Они будто не слышали. Та, что в черном, наклонилась и горячо дохнула мне в ухо. «Хо!» «Простите, что?» Мы были уже у дверей. Их начал разбирать смех. И смеялись они не просто так, а надо мной. Все в них отталкивало меня, к тому же они становились все меньше. Приседали? Нет, ноги у них покрывались перьями. Ага, облегченно вздохнул я. Все-таки, значит, галлюцинация. Какая еще галлюцинация, недотепа, прыснула незнакомка в очках. Она подняла обшитую черным жемчугом сумочку и огрела меня прямо по темени. Я взвыл от боли. «Поглядите на этого галлюцинанта!» — кричала другая. Страшный удар обрушился на то же самое место. Я упал, закрывая руками голову. Открыл глаза. Надо мной склонился профессор с зонтом в руке. Я лежал на бетоне возле канала. Крысы, как ни в чем не бывало, ходили парочками.